Мир вам, братья и сестры. Я не знаю, всем ли приходилось вот занимать это место, с которого все видны, но это очень приятное занятие сказать «Мир вам, братья и сестры». Хорошо. Мы встречаемся с вами сегодня, спасибо брату Льву за то, что он пригласил нас. Мы встречаемся в канун серьезного праздника по еврейскому календарю, близится Новый год, Шана Това всем, на следующей неделе уже, Хаг Самеах, Това Уметука, сладкого Нового года и всего года. Но я сегодня хочу начать разговор с напоминания о другом празднике еврейского календаря, но не только еврейского. Я хочу начать разговор с напоминания о празднике, который называется Шавуот, Пятидесятница. И когда ухо христианина слышит это слово «пятидесятница», я уверен, почти уверен, что всякий верующий, евангельский верующий, может сказать, это день рождения церкви, и будет прав. В этом главная суть этого дня. 2000 лет тому назад, в один из еврейских праздников Пятидесятницы, произошло то, что описано в книге «Деяния апостолов». Это день рождения церкви Христовой. Когда мы говорим, произносим эти слова «день рождения», вот поздравляли братьев, в сердце радость, день рождения мы отмечаем день, когда родился тот или иной человек, а уж тем более день рождения церкви. Но есть в этом словосочетании второе слово – рождение. А более, скажем, сурово оно называется роды. Это событие связано с болью, со страданием. И матери знают и помнят об этом. Потом об этом не принято говорить, но это факт. Усматриваем ли мы в тот день Пятидесятницы, в день рождения церкви, вот этот момент боли и страдания? Давайте мы прочитаем, давайте мы вспомним. Откроем Деяния, 2 глава, с 36 стиха. Завершает свою дивную речь Петр в день Пятидесятницы. Мощную речь. Поразительно мощную, потому что это слова не рыбака Петра, это слова апостола, говорящего Духом Святым. Они возымели такое мощное действие. Давайте мы проследим последние слова его речи. Вот что говорит Петр. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Хорошо вдумываться в то, что мы читаем. Бог всемогущий, Бог Авраама, Исхака и Иакова, соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы, слушающие, распяли. Реакция людей, которые слушают Петра, большого количества людей, собравшихся в Иерусалим на день Пятидесятницы. Услышав это, они умилились сердцем. К сожалению, неудачно переведено слово это. В американском, в тексте на английском языке, там смысл того, что здесь передано словом «умилились», там другой смысл, более суровый, там звучит эта боль и страдание. поражены в самое сердце. Эта новость, которую весть, она пронзила сердце слушающих. Вот она боль, вот оно страдание. И эта боль вызвала из уст этих людей, из честных людей, из внимательно слушавших тогда Петра, вызвала крик ужаса. Что же нам делать? Возможно ли изменить ситуацию? Вот они спрашивают его. То есть, ну, правда, в русском переводе очень неудачно. Пораженные в самое сердце, ощутив боль родовую, эти люди спрашивают Петра, что нам делать, мужи-братья? И мы хорошо помним слова, которые они услышали в ответ. Петр знает, что им делать. Петр для того и произнес эту речь, чтобы они спросили, а он ответил. Потому что этот ответ возымел действие. Родилась церковь в результате этих мук и страданий, пронзенных сердец. Петр же сказал им, покайтесь, первое знаковое слово, о котором я хочу сегодня говорить. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Покайтесь. Это и есть момент рождения церкви. С этого слова начинается христианство. С этого слова начал свою проповедь великий проповедник, больше которого не было. Сам Господь сказал это. Иоанн Креститель начинает свое служение словом «покайтесь, ибо приблизилось Царствие». Свое общественное служение после 30 лет жизни в Назарете Господь Иисус начинает словами «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». В своей знаменитой речи апостол Павел, не Петр, а Павел, в своей знаменитой речи в Афинах, я очень люблю ее перечитывать, он обращается к мудрецам-философам и завершает свою речь словами «ныне времена неведения закончились, Бог всем повсюду велит покаяться». Великое христианское слово, великая христианская истина. Ответственно утверждаю, я знаю, что это так во многих случаях. Я не говорю, что все люди так думают, верующие. Но в христианском мире довольно распространено мнение, что покаяние – это эпизод, момент во время уверования. Вот покаялся, получил дар Святого Духа, а дальше это уже не актуально. То есть покаяние – это момент, предваряющий рождение свыше. С чего начинается рождение свыше? Эпизод, старт, начало. Я стою перед вами сегодня, братья и сестры, сильно взволнованный, правда, потому что я пришел сказать, может быть, не совсем привычное, а может быть и нет, не знаю. Но я правда волнуюсь. Я пришел говорить о том, что покаяние не есть стартовый момент, не есть только начало, что покаяние есть спутник верующего человека на протяжении всей его жизни. Я хочу сказать и говорить о том, что вера и покаяние – это два неразделимых крыла, на которых душа спасаемого устремляется в Царствие Божие. Неразделимых, неотделимых друг от друга. Покаяние должно быть спутником верующего человека до конца дней. Я пришел это сказать. Потому что, как я это понимаю, покаяние есть плод осознания уверовавшим человеком, осознания его отношения с Богом на протяжении всей жизни верующего человека. Сегодня об этом, к сожалению, это я уже свидетельствую по газетам христианским, по интернетовским сообщениям христианским, о том, что мало говорят о покаянии, не принято, сдерживаются об этом говорить. потому что это суровая весть, и потому что таким образом можно кого-то отпугнуть, и он не придет на наш призыв в церковь. Людям больше хочется услышать: Бог тебя любит, приходи, будет хорошо, будет у тебя преуспевание, мы тебя исцелим от всех болезней. Слово «покайтесь» будоражит, как вот тех людей во время Пятидесятницы. Больше того, это я тоже знаю достоверно. Там, откуда мы приехали все, почти все, кроме наших сестер из Соединенных Штатов, есть полуостров Крым. И там есть сегодня университет христианский, учебное заведение, которое выпускает проповедников, служителей. Из этого университета, а может быть и не только из этого, но из этого наверняка, течет, проистекает сегодня новое учение о том, что покаяние это для иудеев, это они должны каяться в том, что они отвергли Христа и не приняли Его. Для христиан это не нужно. Я думаю, это ложное учение, это ересь, и она исходит из университета. Вот почему я взволнован, потому что я сегодня буду критиковать учение христианского университета. Буду пытаться, стараться. Я верю, что это неправда, то, что они говорят. И не я один. Что же такое покаяние? Покаяние, что вкладывали в это слово те, от которых мы это слышим в Писании? Сам Господь, Петр, Павел, другие мужи веры. Еще раз повторяю, покаяние, как я это понимаю, это непременное следствие встречи человека с Богом. Результат встречи. Но не только встречи, вот о чем я хочу говорить, а и жизни с Богом. Жить в Божьем присутствии непременно проистекает из человека покаяние. Вот когда пришел Господь на землю, Отец возложил на Него много задач для этого, многоцелевой был его приход. Я скажу, напомню только об одном. Пришел Господь Иисус, Сын Божий, на землю для того, чтобы явить Бога. Видевший меня, видел Отца. Но и не только для этого. До прихода Господа Иисуса Христа, Сына Человеческого, Сына Божия на землю, люди, жившие тогда, в тогдашнем мире, могли сравнивать себя только с такими же живущими рядом. Такое сравнение, братья и сестры, всегда в мою пользу. Согласитесь со мной. За редким исключением бывают моменты, когда я критикую себя, но потом успокаиваю. То есть мы не можем в истине видеть себя, если не будем сравнивать с идеалом. Поэтому приход Иисуса на землю дал возможность людям видеть себя, какими они должны быть и какими они не есть. То есть Господь пришел явить Бога и явить истинное лицо человека. Отсюда проистекает покаяние. Я не таков, Господи, каким Ты хочешь видеть меня. Мало того, я не таков, и все мои усилия ничего не могут изменить. Я и не могу сам переделаться. Потому я нуждаюсь, потому покайтесь, говорит Петр, вы получите дар Святого Духа, и Он будет вас переделывать. Он будет вас освящать, Он будет в вас работать. Обитель сотворим верующим человеком, говорит Слово Божие. Писание, наверное, я уже говорил об этом. Я люблю Слово Божье еще и за то, что в нем нет серости. Оно черно-белое. Либо так, либо так. А все, что такое расплывчатое, от лукавого. Если Слово Божье нам говорит, нет праведного, ни одного, то это факт. Нет никаких сомнений. И, коль скоро нет праведного ни одного, то все лишены славы Божией. Пришел Господь для того, чтобы изменить эту ситуацию, для того, чтобы спасти людей от грехов их. Вот главная цель Его прихода на землю. Это акт Бога. Спасти людей от грехов их может только Бог. Человек своими силами этого сделать не может. Бог пришел спасти людей. А что же люди? А человек принимает это спасение покаянием. Вот что я хочу напомнить нам с вами. Покаяние есть открывание сердца для Спасителя, для Духа Святого. Исполняйтесь Духом, это повеление, это необходимость в жизни человека. Давайте мы откроем одно место, хорошо известное. Откровение 3, 17 стиха. Третья глава книги Откровения, с 17 стиха по 22. Это обращение к Лаодикийской церкви. Есть толкование, есть мнение в христианском мире, что Лаодикийская церковь – это некий портрет сегодняшнего состояния церкви, вот такая не холодная, не горячая, теплая, как кто-то из братьев говорил сегодня. Я присоединяюсь к такой точке зрения. Вот мы читаем обращение Господа к Лаодикийской церкви. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вот как видеть себя земными глазами эти люди, и портрет, как видит их Бог. Это небо и земля, это колоссальная разница, огромный контраст. Они говорят: я благополучен, ни в чем не имею нужды, богат, хорош, красив, достаточен. А Господь говорит: ты наг, ты гол, ты несчастен. Дальше, вот для чего я, для каких строк я хочу процитировать это место. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, кому это обращение? Каковым людям это обращение? Это в церковь, это верующим, это не на улицу, это не евангелизация, не призыв людей ко Христу. Это к церкви, к верующим людям. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. А после этого стиха сразу идут слова. Мы их все прекрасно знаем. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Я верю, я уверен для себя, что это неотъемлемо. Итак, будь ревностен и покайся, а дальше истолкование этого. Что же это значит? Голос Духа Святого слышит человек. «Се стою и стучу. Открой мне двери, я войду, — говорит Господь, — буду с тобой трапезу разделять». И вот это открывание двери есть то, что написано: «Покайся». Я утверждаю вот с этого места, сегодня для этого пришел, покаяние есть открывание двери сердца моего для Духа Святого. В момент рождения свыше и в продолжении всей жизни. Почему? Почему к верующему, как я хочу убедить нас, почему относятся к верующему слова «покайся»? Кто-то из вас а может быть многие, зная Слово Божье, может сказать мне: «Ты хватил лишнего». Неправда. Написано в Писании: «Рожденный от Бога не грешит». Стало быть, это не актуально для верующего человека. Покаялся, получил Духа Святого, родился свыше, а потом не грешит. Так написано, это истина, да и аминь. Где это написано, братья и сестры? В какой книге Писания? Это написано в первом послании Иоанна. В первом послании, письмо Иоанна к верующим людям. В этом письме содержатся слова: «Рожденный от Бога не грешит». Да и аминь. Но в этом же самом письме, давайте откроем 1 Иоанна, 1 глава. В этом же самом письме, 1 Иоанна, 1 глава, стихи 8, 9, 10, повторяю, в том же письме, тем же людям написано. 1 Иоанна, 1 глава, 8, 9, 10. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И дальше, если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым». Какой ужас! Мы знаем, кто лжив, мы знаем, кто лжец. Сегодня брат Лев говорил эти слова. Я повторил их снова. Как же так? Одним и тем же людям апостол Иоанн в одном и том же письме, то есть актуально и то, и другое. Так ли это? Да и аминь. Это относится к тем же людям: рожденный от Бога не грешит. Да. И написано: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Тоже да. В одном и том же человеке уживаются эти два момента. Вот где трудность жизни, вот где борьба, вот где сила, Царство Божие силой берется. Что такое написано: исповедуем грехи наши? Разве это не то же самое, что покаяние? Покаяние. То есть покаяние есть непременный спутник верующего человека, который живет с Богом, со Словом, который регулярно смотрит в то зеркало Иакова, помните, не отходит просто забыв, а видит себя. Тот человек, который, следуя рекомендации Павла Тимофею, проверяет, сверяет себя с учением, он видит себя: я не таков. Это очень трудно, это нелегко. И это серьезная проблема верующего человека. Давайте мы спросим у Павла. Он знал эту проблему. Мы знаем, что он знал. Давайте мы послушаем брата Павла. Это Римлянам 7 глава, хорошо знакомое место. 22, 23, 24. Павел говорит о себе в православии. Петра и Павла называют первоверховными апостолами, то есть, ну, самыми важными. Ну, так оно, в общем-то, в христианском обиходе, и каждый может это принять. Павлу, перу Павла принадлежат очень много посланий, писаний, то есть мы имеем право, имеем основание прислушаться к Павлу. Это он о себе пишет. 7.22.24. Ибо, что мы ждем, чего мы хотим спросить у Павла? Павел, действительно ли в одном человеке живет то и другое? Рожденный от Бога не грешит. Да. И если говорим, что мы не грешим, мы обманываем и отступаем от истины. Павел говорит: да. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих, вот внутренний мой человек, говорит Павел, он у меня живет, вот та обитель, где сотворится, Отец, Сын и Дух Святой сотворили. Но в членов моих того же Павла вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, противоборствующий. Война идет в одной личности. Борьба закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Два закона работают в одном человеке. Два Адама, первый и второй. Двойное гражданство. Это серьезное напряжение. Это постоянная борьба. Павел говорит, это вопль вот тех родовых мук, которые в день Пятидесятницы Петр услышал. «Бедный я человек! Кто избавит меня от тела смерти этого? Что же делать мне?» Но он знает, он не ждет ответа, он знает ответ. Он говорит, благодарю Бога моего Иисусом Христом сразу же. Вот этот Дух Святой, который назван утешителем в Писании, он разрешает эту проблему противоборства. Он дает указание, где выход из этой проблемы верующего человека. Он указывает на Христа, напоминает Голгофу, напоминает жизнь Господа, напоминает Его спасительную миссию. Вот там утешение. Вот почему в верующем человеке эта борьба заканчивается миром, несмотря на то, что эта борьба будет продолжаться. Дух Утешитель, Дух Святой, не тот, кто похлопывает по плечу и говорит, у тебя все в порядке, а тот, кто говорит, вот где спасение от твоей проблемы, человек верующий, в покаянии. Интересно, я иврит не знаю, но я люблю исследовать, поэтому я не от себя, это не мои знания языка, я действительно где-то услышал, потом проверил, удивительно. На иврите, на языке Танаха, слово покаяние и слово утешение одного корня. Нахам и Нахама. От покаяния утешение. Дух Святой приходит в покаянное сердце и несет утешение. Тому человеку, в котором живет два закона. Закон плоти и духа. А дух желает противного плоти, а плоть наоборот. И вот то, где тише гладь, где теплый, не холодный, не горячий, где я богат и ни в чем не имею нужды, там нет борьбы. Почему? Потому что там нет Духа Святого. Там живет человек сам с собой и спокоен, все хорошо. Я так думаю. Вот это сочетание несочетаемого, борьба и покой, мир мой даю вам, говорит Господь, прекрасно выразил блаженный Августин, христианин давних лет, древних. Он сказал слова замечательные. Да печалится человек за свой грех, и да радуется за свою печаль. Потому что печаль за свой грех – это покаяние. Оно несет радость, потому что это дверь, которая впускает в сердце Святого Духа Утешителя. Бездна премудрости. Мир в сердце только от Духа Святого. И я пришел с тем, чтобы говорить о том, что истинная евангелизация, глубокая, настоящая, последовательная истина, это слово «покайтесь», которое этим словом должна она завершаться наверняка. «Покайтесь». Еще одно интересное, может быть, кто-то знает. У нас на Украине мы недавно были в гостях, приглашали нас послужить на Ниве Господней. Недавно мы вернулись, 2 месяца назад, у нас есть там церковь родная нам, где мы получили крещение с Люсей, и есть дружественная церковь, куда тоже приглашают иногда. Эта церковь называется «Та». По-украински они перевели слово Евангелие на украинский язык, и она называется «Добра новина», «Благая весть», «Добрая весть». Слово Евангелие – слово греческое. Оно не появилось с появлением Нового Завета. Оно существовало и раньше. Словом Евангелие обозначались и назывались все документы, выходящие из царственного двора. То есть все постановления правителя страны называлось Евангелие. Там далеко не всегда были приятные вещи. Там далеко не всегда было такое утешительное, ласковое, все хорошо, и не надо ни о чем беспокоиться. Там были суровые вещи. То есть точный перевод слова Евангелие – это весть на благо, а не добра новина. Весть на благо, что бы там ни содержалось, император полагал, все равно это на благо народу. И слово Евангелие, вот в христианском обиходе, это тоже весть на благо. Это не ласковое поглаживание по плечу доброго дедушки, который все прощает своим внукам. Это все-таки покайтесь, но это весть на добро, потому что только тогда открывается дверь твоего сердца. Я думаю, что я знаю примеры тому. Сегодня приглашение в церковь происходит через кружки изучения английского языка, кружки кройки и шитья. Вот пусть бы хоть как-нибудь, я это знаю точно, пусть бы хоть как-нибудь придут в церковь, там мы посмотрим, потом им о Боге расскажем. Это неверно. Неверно. Таким образом приглашенные люди заполняют сиденья в церкви, а потом они услышат зачастую: в тот роковой час я вас никогда не знал, отойдите от меня. Нельзя этого делать. Это неправильно. Не для этого пришел Господь, чтобы утешить у тебя все хорошо. Покайтесь, это весть на благо, но не добра новина. Весть на благо. Покаяние есть встреча с Богом и непременный результат этой встречи. То есть оно начинает и продолжает. Вспомните Иова. Прекрасная личность, так много дающая нам в понимании, его книга, она такая противоречивая, непонятная какая-то, читаешь в напряжении, вроде и те правы, и он прав. Вспомните итог этой книги. Иов говорит: я слышал о тебе, а теперь Богу, а теперь я вижу тебя, и что же сразу? Раскаиваясь в прахе и пепле. Вот встреча с Богом непременно приводит к покаянию. Потому что это встреча с тем, кто, ну, это Бог, меня, человека, всемогущим, с Всевышним. Это непременное. Если я встречаю Бога, встретил Его, живу с Ним, то непременное покаяние. И только вот то, что услышали Адам и Ева в райском саду, зловещий шепот того змея: вы сами будете как боги, принятое это за действительность, оно не зовет к покаянию. К покаянию зовет: без меня не можете делать ничего. Вот откуда. Я ни в чем не имею нужды, Лаодикийская церковь не зовет к покаянию. Покаяние, братья и сестры, это не есть огорчение от того, что я плохо поступил с моим товарищем, с соседом, с братом, сестрой. Это не есть покаяние. Это есть осознание вины. Я могу улыбнуться фальшиво, сказать: извини меня, я больше не буду. Тот сделал вид, что поверил, и мы разошлись. Бога обмануть нельзя. А грехи прощает только Бог. Покаяние – это перемена всего, я скажу сейчас. То есть покаяние есть приход к Богу с моим грехом, с которым я ничего не могу поделать. И я не могу спрятаться, я не могу обмануть и фальшиво улыбнуться. И что-то сказать, чтобы люди слышали, а, дескать, Бог не узнает. Неправда. Бога нам не обмануть, поэтому оно должно быть искренним. И тогда оно принимается, и тогда совершается то великое, единственное, что должно совершиться в жизни человека. Поэтому вспомните Давида слова прекрасные: «Тебе единому согрешил я». Конечно, мы должны просить прощения у близких, у тех, кого обидели, непременно, но покаяние это пред Богом, это нечто иное, более высокое и более значимое. Грехи прощает только Бог. Прегрешение, повинности, если мы провинились перед человеком, мы обязаны извиниться, но покаяние это прощение грехов. Покаяние это освобождение моего сердца от хлама моего «я». Вот как Лев сегодня говорил, или я царь, или царь Бог. В этом вся суть. И сотворите плод покаяния достойный, и плод Духа Святого, это одно и то же. Покаяние пускает в сердце Духа Святого, и Он будет совершать во мне те плоды, которые будут плод Духа Святого. Я еще могу подтвердить, не буду цитировать, но в подтверждении того, что покаяние есть деяние верующего человека, в не меньшей, а может быть в большей степени, чем момент старта, еще и в послании филиппийцам, помните Павла слова, «Я не почитаю себя достигшим, а только стремлюсь», и всякий совершенный, он говорит, должен так и думать. Кротость и смирение, братья и сестры, вот они спутники истинного покаяния. Признаки присутствия Духа Святого. Дух Святой привносит кротость и смирение. И Господь говорит, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем. Вполне покорен Отцу Небесному. Гордость, гордыня не зовет к покаянию. И еще хочу сказать очень важное. Покаяние не сожаление о грехе, не раскаяние Иуды, а отказ от греха. Перестройка всего человеческого организма, всей сущности человеческой. Еще раз о переводах. Переводы, к сожалению, вчера я слышал передачу из Украины по интернету, я иногда слушаю, родная для меня страна в прошлом. Мне интересно, что там происходит. И там рассказывали о поэте российском, который переводит с украинского на русский. Он выучил украинский язык в совершенстве для того, чтобы переводить, ну, адекватно. Это проблема. Я совсем недавно тоже узнал о том, что... Ну вот как вы толкуете слово «ближний»? В русском языке говорят «возлюби ближнего». Ближний – это какой-то некто, кто со мной в каких-то отношениях, да, сложившихся. А на самом деле на иврите это звучит «раито» – тот, кого я вижу, вот он и ближний, вот кто в зоне моей видимости. Это нечто иное, чем сосед, чем кто-то из близких людей, да. Я к тому говорю, что вот и перевод с греческого на русский тоже прихрамывает. Потому что греческий язык вот в этом пункте богаче русского. В греческом языке есть три слова разных, о чем говорила Фрида только что. Есть слово «покаяние», которое говорит о перемене ума. Второе слово, иначе звучащее, но тоже означающее, «покаяние сердца». И третье слово, звучащее по-иному, «покаяние изменения поведения». Перемена ума, перемена чувств и перемена воли, поведения. То есть всю сущность человеческой личности пронизывает покаяние и меняет ее, делает ее иной. Надобно вам родиться свыше, новой тварью стать. Есть такой трактат о покаянии. Перед тем, как идти сюда, конечно, я его проработал. Потому что дерзко было бы просто так со своими размышлениями приходить. Вот. И этот человек, Артур Пинк, есть его толстая книжка о покаянии, достаточно толстая. Он сказал слово, которое я цитирую, как у него сказано. Покаяние есть переход на сторону Бога для борьбы против самого себя. Мы хорошо помним слова из Евангелия от Иоанна о грехе, что не веруют в меня, да? О грехе, что не веруют в меня. Я думаю, вот о чем здесь говорится. Потому что хула на сына написано проститься. Не то, что отрицают Иисуса как Сына Божия, а о грехе, что не веруют в меня как в Спасителя. Не нуждаясь в спасении в уме своем, я богат и ни в чем не имею нужды. Тогда нет покаяния. Тогда Иисус один из библейских героев, о котором рассказывают в университетах христианских. В Германии мне говорили неверующие люди. Неверующие люди читают лекции о Христе, как о личности, как об учителе, не как о спасителе. Вот это тот грех неверия, который говорит о нераскаянности человека. Нет покаяния, и он принимает Христа не спасителем самого себя. Насколько я знаю, всякий раз в момент крещения спрашивают, веруешь ли ты, пастор, спрашивает, веруешь ли ты в Иисуса Христа, как твоего личного спасителя, который необходим тебе, каждому человеку, он спас тебя от грехов твоих. И вот греха, что не веруют в меня, это о людях, которые не нуждаются в спасении, это непокаянные люди. Вот, и еще я думаю о том, что когда Господь сказал о причастии, слова хорошо знакомые, «Сие творите в мое воспоминание», Он не сказал «вспоминайте обо мне всякий раз, когда вы совершаете хлебопреломление». Он сказал «сие творите, никогда не забывая о Голгофе, никогда не забывая, где ваше спасение, никогда не забывая, что только покаяние открывает дверь вашего сердца для того, чтобы Дух Святой вошел. Исполняйтесь Духом Святым». Это не рождение свыше, это относится к верующему, каждодневная практика. Потому что Дух дышит, где хочет. И коль скоро мы начинаем жить мирскими какими-то заботами, вот той горячей лихорадочной жизни, о которой пастор Лев говорил сегодня, Дух Святой, видя, что ему не рады, он может потихоньку уйти из этого сердца. Уходить. Поэтому исполняйтесь Духом Святым, это значит для меня, в покаянии всякий раз приглашайте Его вновь. Вот все, что вы утратили за время хождения, Господь говорит, вы чисты, но ноги вам нужно умывать регулярно. Мы утрачиваем что-то, ходя по этой жизни в этом мире. И вот в покаянии мы возвращаем это единство со Святым Духом. То есть, покаяние для верующих и для верующих. И мы имеем образцы этого отношения, этой точки зрения, этого взгляда на жизнь великих мужей веры. Я еще раз повторяю. Величайшим пророком Иоанна Крестителя назвал сам Господь Иисус. И Он говорит, «Мне умоляться, а тебе возрастать». Это покаяние Иоанна Крестителя. Кто назван отцом всех верующих в Писании? Авраам. Авраам говорит, я пепел и прах пред Богом. Это покаяние Авраама. Зри, не на опасном ли я пути, говорит Давид. Это покаяние Давида. Мы имеем примеры мужей веры, которые в покаянии поддерживали связь с Богом. Потому что вот в членах моих вижу другой закон – и пока мы в этих членах живем на земле, это будет продолжаться. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Я хочу завершить свой разговор чтением. Помните, еще раз говорю, Павел сказал, всем людям повсюду покаяться. Это всех касается. Поэтому я хочу подтвердить, что это весть не только Нового Завета, а весть и Ветхого Завета. Прочитаем Исаия 57 главу. Стих 15. На мой взгляд, это о том же, о покаянии. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Ему». Вот слова двоеточие. «Я, говорит Господь, живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Это для меня это значит «покайтесь».